Глава 36. Воскресенье. Вечер. Харри сидел, обхватив голову руками, и слушал тяжелые шаги и голоса, доносившиеся с верхнего этажа. Они находились в гостиной, в кухне, в коридоре, ограждали, устанавливали маленькие флажки, фотографировали. Потом он заставил себя поднять глаза и снова посмотреть на нее. Он объяснил Ленцману, что они не должны снимать Марту Рут до приезда криминалистов. Конечно, можно было уверять себя, что она до смерти истекла кровью в багажнике машины Валентина. Крови там было вполне достаточно. Но слева на полу в клетке лежал матрас, рассказывавший другую историю. Он был черным. За долгое время он успел пропитаться выделениями человеческих тел. А прямо над матрасом к решетке клетки были прикреплены наручники. На лестнице в подвал раздались шаги. Хорошо знакомый голос выругался, и появился Бьорн Хольм с кровоточащим порезом на лбу. Он встал рядом с Харри и заглянул в клетку, после чего повернулся к нему.
«Теперь я понимаю, почему у тех двоих полицейских одинаковые порезы на лбу. А, да и у тебя, как я погляжу. Но никто из вас меня не предупредил, да?»
Он быстро обернулся и прокричал в сторону лестницы.
«Не ударься, вода! Ой!»
— раздался приглушенный голос.
«Ты понимаешь людей, которые строят лестницу в подвал таким образом, чтобы, спускаясь по ней, обязательно удариться?»
«Ты не хочешь на нее смотреть», — тихо сказал Харри.
«Что?»
«Я тоже не хочу, Бьорн. Я нахожусь здесь почти час, но легче мне, черт возьми, не становится».
«Так зачем же ты здесь сидишь?»
Харри поднялся. «Она так долго была одна. Я подумал...» Харри услышал предательскую дрожь в своем голосе. Он быстро подошел к лестнице и кивнул криминалисту, который стоял и потирал лоб. Ленцман находился в коридоре. Он стоял, приложив к уху телефон.
«Где Смит?»
— спросил Харри. Ленцман указал наверх. Когда Харри зашел в кабинет, Халстин Смит сидел у компьютера и читал папку с именем Александра Дрейера. Он поднял глаза.
«То, что внизу, Харри, это произведение Александра Дрейера».
«Давай называть его Валентином. Ты уверен?»
«Здесь это все есть в моих записях. Порезы. Он рассказывал мне, что у него бывают фантазии о том, как он пытает и убивает женщину. По его словам, это должно быть хорошо спланированным произведением искусства».
«И ты все равно не уведомил полицию?»
«Очевидно, я думал об этом, но если мы станем извещать полицию обо всех гротескных преступлениях, которые наши клиенты совершают в своих фантазиях, то ни у нас, ни у полиции не останется времени ни на что другое, Харри».
Смит обхватил голову руками.
«Только подумай, сколько человеческих жизней можно было бы спасти, если бы я просто...»
«Не кори себя, Хелстин. Неизвестно, предприняла бы полиция что-нибудь или нет. Кроме того, поскольку Ленни Хелл украл твои записи, то можно предположить, что он использовал их для того, чтобы скопировать фантазии Валентина».
«Это возможно. Не слишком вероятно, по моему мнению, но возможно».
Смит почесал голову.
«Но я по-прежнему не понимаю, как Хелл мог узнать, что, украв мои записи, он найдет убийц, с которыми сможет сотрудничать».
«Ну, ты довольно разговорчив, знаешь ли».
«Что?»
«Подумай, Смит, разве ты не мог в разговоре с Ленни Хеллом о болезненной ревности упомянуть других пациентов, имеющих фантазии об убийстве?»
«Наверняка я это делал. Я всегда стараюсь объяснить пациентам, что не их одних посещают такие мысли, чтобы успокоить их и стабилизировать».
Смит замолчал и прикрыл рот рукой.
«Господи, ты хочешь сказать, что я сам? Что виноват мой длинный язык?»
Харри покачал головой.
«Мы находим сотни способов, чтобы возложить вину на себя, Халстин. За те годы, что я работал следователем, наверняка дюжина людей погибла из-за того, что я не смог поймать серийного убийцу раньше. Но если ты хочешь выжить, то должен научиться искусству отпускать».
«Ты прав», — Смит глухо засмеялся. «Но это должен был сказать психолог, а не полицейский».
«Приезжай домой, к семье, съешь воскресный обед и забудь об этом на какое-то время. Скоро приедет Торт и изучит компьютеры. Посмотрим, что он найдет».
«Хорошо».
Смит поднялся, снял шерстяную шапочку и протянул ее Харри.
«Оставь ее», — сказал Харри. «А если кто-нибудь спросит, ты помнишь, зачем мы сюда сегодня приехали, правда?»
«Да, конечно»,
— кивнул Смит, натягивая шапку. И Харри подумал, что есть что-то парадоксально комичное и одновременно зловещее в черепе эмблемы Санкт-Паули, находившемся прямо над добродушным лицом психолога.
«Без ордера на обыск, Харри!»
Гуннар Хаген орал так громко, что Харри приходилось держать телефон на расстоянии от уха, а Торт, сидевший у компьютера, поднял голову.
«Ты поехал по адресу и вломился в дом без ордера на обыск! Я ясно и четко сказал нет!»
«Я не вломился, шеф!» Харри посмотрел в окно на долину. Начинало темнеть, в домах зажглись огни.
«Это сделал местный ленсман. Я только позвонил в дверь.
Я разговаривал с ним, и по его словам у него сложилось отчетливое впечатление, что у тебя был ордер на обыск.
Я только сказал, что у меня есть все, что нужно. И это у меня было.
И что же?
Халстин Смит, психолог Ленни Хэлла. У него есть полное право посетить пациента, о котором он беспокоится. В свете того, что мы выяснили о связи Хэлла с двумя убитыми, Смит посчитал, что у него имеются основания для беспокойства, и он попросил меня, как бывшего полицейского, поехать с ним на случай, если Ленни Хэлл проявит признаки агрессии.
И Смит, разумеется, это подтвердит.
Разумеется, шеф. Мы не шутим с такими делами психологов и их пациентов.
Харри услышал, как Гуннару Хагену виртуозно удалось одновременно рассмеяться и зашипеть от злости.
«Ты обманул ленсмана, Харри, и ты прекрасно знаешь, что теперь возможные доказательства могут быть отвергнуты судом, если суд выяснит...» «Слушай, прекрати меня донимать, Гуннар!»
Наступила пауза.
«Что ты сейчас сказал?»
«Я по-дружески попросил тебя заткнуться», — ответил Харри. «Во-первых, выяснять тут нечего. Мы не нарушали инструкции, когда входили в дом. Во-вторых, судить никого не будут. Все мертвы, Гуннар. Сегодня мы всего лишь выяснили, что случилось с Мартой Рут, и узнали, что Валентин Ерцен действовал не один. Не думаю, что это нанесет вред тебе или Бельману. Мне дела нет до...»
«Есть, есть. И вот тебе текст для прощального пресс-релиза начальника полиции. Полиция неустанно занималась поисками Марты Рут, и за нашу настойчивость мы были вознаграждены. И мы думаем, этого заслуживает чертова семья Марты и вся долбанная Норвегия. Записал? Ленни Хэлл не принизит успеха начальника полиции в деле Валентина, шеф. Это будет добавление к делу. Так что расслабься и съешь стейк».
Харри опустил телефон в карман брюк и провел рукой по лицу.
«Что у тебя, Торт?»
Компьютерщик поднял на него глаза.
«Электронная корреспонденция. Она подтверждает сказанное вами. Когда Ленни Холл связывается с Александром Дрейером, он объясняет ему, что нашел его адрес в архиве пациентов Смита, который он похитил. Потом Хэлл переходит прямо к делу и предлагает ему сотрудничество».
«Он использует слово «убийство»?»
«Да».
«Хорошо, продолжай».
«Проходит несколько дней, прежде чем Дрейер, то есть Валентин, отвечает. Он пишет, что сначала должен был убедиться, действительно ли похищен архив пациентов, и не полиция ли это заманивает его в ловушку. Но он открыт для предложений».
Харри глянул через плечо Торда и вздрогнул, увидев слова на экране. «Мой друг, я открыт для красивых предложений». Торд прокрутил дальше и продолжил.
«Ленни Хэлл пишет, что они будут поддерживать связь только по электронной почте, и что Валентин ни при каких обстоятельствах не должен пытаться выяснить, кто он. Он просит Валентина предложить место, где Хэлл может передавать ему ключи от квартир женщин и возможные дополнительные инструкции, но так, чтобы они не встречались. Валентин предлагает раздевалку в Каголуглу хамаме».
«В турецкой бане».
«За 4 дня до убийства Элисы Хермансен Хэлл пишет, что ключ от ее квартиры и дополнительные инструкции заперты в одном из шкафчиков в раздевалке, который закрыт на навесной замок с синим пятном от краски, и что код замка 0999.
«Угу. Хэлл не просто руководил Валентином. Он руководил им на расстоянии. Что написано дальше?»
«Все очень похоже в случае с Эвой Дольман и Пенелопой Раш. Но нет инструкции для убийства Марты Рут».
«Наоборот. Ну-ка посмотрим».
На следующий день после исчезновения Марты Рут Хэл пишет: «Я знаю, что это ты забрал девушку из ресторана Харри Холли, Александр. Она не часть нашего плана. Я полагаю, что она все еще у тебя. Девушка выведет на тебя полицию, Александр. Мы должны действовать быстро. Привези девчонку, а я позабочусь о том, чтобы она исчезла. Поезжай к координатам 60.14.80.83, 10.777.245. Это пустынное место, где в ночное время практически нет движения. Будь там в час сегодня ночью, остановись у указателя с надписью «Хаделанд 1 километр», пройди ровно 100 метров под прямым углом направо в лес, оставь ее у большого обгорелого дерева и уходи». Харри посмотрел на экран и набрал координаты в картах Гугла на своем телефоне.
«Это в нескольких километрах отсюда. Что-нибудь еще?»
«Нет, это было последнее сообщение».
«Что?»
«По крайней мере, на этом компьютере я пока больше ничего не нашел. Может быть, они общались по телефону?»
«Угу. Скажи, если обнаружишь что-нибудь еще».
«Сделаю». Харри спустился по лестнице на первый этаж. Бьёрнхольм стоял в коридоре и разговаривал с одним из криминалистов.
«Небольшая деталь», — сказал Харри. «Возьмите пробы ДНК с той водопроводной трубы».
«Что?»
«Каждый, кто в первый раз спускается туда, ударяется о ту водопроводную трубу. Кожа и кровь. Это же настоящая гостевая книга».
«Хорошо».
Харри направился к двери, остановился и повернулся.
«Поздравляю, кстати»,
— Хаген вчера рассказал. Бьёрн непонимающе посмотрел на него. Харри руками показал округлившийся живот.
«Ох это!» — Бьёрн улыбнулся.
«Спасибо». Харри вышел на улицу, и когда его окружил зимний мрак и холод, сделал вдох. Он казался очищающим. Харри направился к черной стене елей. Местные выделили два снегохода, которые совершали челночные маршруты от дома к началу расчищенной дороги и обратно. И Харри надеялся, что на дороге он найдет какой-нибудь транспорт. Но именно сейчас, здесь, никого не было. Он отыскал твердую лыжню, оставленную снегоходами, удостоверился, что не проваливается, и пошел. Дом скрылся в темноте позади него, когда он услышал звук, заставивший его резко остановиться. Он прислушался. «Церковные колокола? Сейчас?» Он не представлял, звонили ли они по случаю смерти или крещения, но от этого звука он содрогнулся. И в то же время он увидел что-то в плотной темноте перед собой. Пара желтых, сверкающих, передвигающихся глаз, звериных глаз, глаз гиены и тихое нарастающее рычание. Оно быстро приближалось. Харри поднял руки вверх, но его все равно ослепили фары снегохода, остановившегося перед ним. «Вам куда?» — спросил голос из-за фар. Харри вынул телефон, включил его и протянул водителю снегохода. «Туда». 60.14.80.83, 10.777.245. По обе стороны главной дороги стоял лес. Машин не было. Синий указатель. Харри нашел дерево ровно в 100 метрах по прямой от указателя. Он пробрался к черному обгорелому расколотому стволу, на котором снег лежал не таким толстым слоем, как вокруг. Он присел на корточки и стал рассматривать светлые полоски на стволе, освещенные фарами снегохода. Веревка или цепь? И это означало, что Марта Рут в то время была живой.
«Они были здесь», — сказал он и огляделся. «Валентин и Ленни, оба они были здесь. А что, если они встретились?»
Деревья молча смотрели на него, как на случайного свидетеля.
«Привезите сюда криминалистов, чтобы они собрали все, что осталось».
Полицейский оглянулся. «А вы куда?»
«В город». «С плохими новостями.
Вы знаете, что близкие Марты Рут уже проинформированы?»
«Но не близкие из Шрёдера».
Раздавшийся из глубины леса одинокий птичий крик показался ему слишком запоздалым предостережением.